Хитростями да магнетизмом счастья и любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» в прямом эфире в студии Эльвира Чепенко и психолог Надежда Абуденова.
Доброго дня!
Итак, друзья, тема эфира сегодня «Три мифа о браке, которые нужно знать до свадьбы». Хотела сказать, что тема о свадьбе, потом вспомнила, нет, не о свадьбе. Есть, на самом деле, гораздо больше, чем три, но я думаю, что мы обсудим вот три основных мифа, которые нам кажутся самыми важными. Это некоторые установки или ожидания, с которыми вот люди вступают в брак и надеются, что вот так оно и будет. А потом
все оказывается по-другому.
Все оказывается плохо чаще, чем хорошо. Поэтому сегодня, друзья, будем говорить про мифы о свадьбе. Вы можете писать свои мифы, которые вы с успехом развенчали, или которые, наоборот, стали камнем преткновения в вашей семье. В общем, рассказывайте, друзья, ваши истории, пишите нам комментарии, подписывайтесь на нашу страницу «Формула семьи» ВКонтакте, Фейсбуке. А мы пока начнем с наших мифов.
Да, но здесь вопрос-то не в том, какое количество этих мифов. Здесь вопрос в том, что у каждого есть свой набор. Может быть, там один миф, а может быть, их множество. Но интересно, что мы не отдаем себе отчет, что у нас есть эти мифы. Мы часто их называем более благообразным словом «у меня есть ожидания». Вот. И на самом деле, если мы вот по-настоящему посидим, посмотрим на эти ожидания и в глаза этим ожиданиям, и поговорим с ними, и зададим себе несколько не очень приятных вопросов. Ну, например, откуда я взял такие ожидания? Почему я так решил? Кто автор этих ожиданий? Как преподнести эти ожидания моей будущей второй половине?
Реализуемы.
Да, насколько эти ожидания, они вымышленные, да, или реалистичны. Вот. И то, конечно, ответы очень часто не порадуют, потому что мы будем понимать, что мы действительно, представив себе каким-то образом наше будущее, брачное будущее, мы на самом деле взяли информацию не из достоверных источников. Мы взяли информацию из нашего обычного, ну откуда берется, из нашего прошлого опыта какого-то или из нашего представления гипотетического о том, как это должно быть, из опыта других людей, из книг, из фильмов. Ну, мало ли, откуда еще можно взять эту информацию. Вот, поэтому, говоря о мифах, мы не будем говорить о каких-то вещах действительно, ну, совершенно нереалистичных. Мы будем говорить о вполне обычных ожиданиях людей, но которые, в общем, в течение жизни с обычным человеком, вот это странно, но вдруг всех ждет открытие, что, оказывается, мы замужем или женаты на обычном человеке со своими недостатками, со своими достоинствами. Вот, ну, мы все равно приходим к такому моменту, когда мы должны признаться в этом самому себе как минимум, да, что мы ожидали, в общем, того, что были бы и не вправе даже ожидать, а не то, чтобы нас кто-то обманул. Вот, поэтому первый миф, о котором мы с вами поговорим, я бы его назвала так: брак – это способ навсегда привязать к себе человека. У нас как-то уже была передача о том, что что значит штамп в паспорте, не значит штамп в паспорте, официальные отношения, неофициальные отношения и так далее. Вот. Было множество всяких интересных комментариев по этому поводу, да? Но для многих людей, не хочу сказать для большинства, но для многих людей как бы существует такая в голове парадигма, такой взгляд, что если есть официальные какие-то отношения зарегистрированные, вот это все. Вот это навсегда.
Так,
и больше он никуда от меня не денется.
Вот с этой частью я, конечно, готова спорить, потому что человек все-таки может деться, к большому сожалению, потому что я не сторонник развала семьи. Но вот с первой частью я не хочу думать, что это миф, потому что, ну, это жизненное кредо, наверное, для, например, многих верующих людей. Угу. То есть действительно отношение, и даже не только у верующих, даже у светских людей такое отношение есть серьезное к браку, потому что это не какая-то разменная монета. Вот мы поженились, угу, 2 месяца, пожили вместе, разонравилось, развелись.
Угу.
Да, вот, или помню, как-то мне тоже психолог говорил: ну, слушайте, что вы, развода никто не отменял. Я думаю, ну да, законодатель никто не отменял, ну а для тебя-то это приемлемый принцип? И в таком случае, если думать о том, что брак — это навсегда, на всю жизнь, мне кажется, это очень хорошая, хорошая база, фундамент. Я не хочу, чтобы это было мифом. Надежда, не надо.
Нет, воспринимайте, пожалуйста, мои слова комплектом.
Комплектом.
То есть я говорю и о том, что это навсегда, и я говорю о том, что это способ привязать. То есть ну, да. это способ утвердить себя в том, что больше человек от меня никуда не денется. Причем это не обязательно даже официальные какие-то отношения. Иногда люди так воспринимают венчание, или иногда люди так воспринимают просто набор каких-то слов, которые сказал человек. И раз он эти слова сказал, значит, все, теперь вот он повязан. Более того, некоторые так и используют потом эти слова в обратную сторону. Они говорят, ну ты же обещал, ну ты же произнес эти слова, ну ты же сказал, как ты теперь можешь от этого отказываться? Вот. И в этом, конечно, безусловно, есть доля истины, вы правы, да, то есть то основание, на котором мы строим отношения с самого начала, как на чем-то прочном таком, да, я собираюсь с этим человеком прожить всю жизнь, но это не значит, что я собираюсь привязать этого человека к себе настолько, чтобы это теперь было той короткой веревочкой, за которой я периодически буду подергивать и говорить, обещал. А сказал.
Ой, так сразу неприятно
стало. А что, не мужчина, что ли? А что, слово нарушил? А что, обманщица, что ли? А что, струсила, что ли? Ну и так далее. То есть это становится такие прекрасные вещи, такой прекрасный фундамент, о котором вы сказали, жизнь вместе с друг другом. Вот
становится
всю жизнь,
какой-то тюрьмой.
Становится тюрьмой, становится тем же, что, чем человека и попрекают, тем же, что и человек, ну, является такой нагрузкой на человека дополнительной. Вот, это не то, что вы осознаете как свое собственное решение быть в этих отношениях, преодолевать даже что-то в этих отношениях, строить эти отношения. Со временем у человека действительно рождается вот это ощущение, что меня привязали. Мне не дают возможности каким-то образом освободиться от этих уз.
А слушайте, тогда интересно, почему? Почему ну, есть желание привязать? То есть нет доверия, нет уверенности в себе? Нет уверенности в отношениях?
Мне бы не хотелось так глубоко копать.
Ладно.
Мне бы хотелось просто сказать, что это вот в чистом виде господство мифа о том, что можно успокоиться на отношениях, можно успокоиться после того, как ты получил какие-то отношения, и больше ничего не делать.
Это же метафора всегда, что свадьба — это как вершина горы, да, что ты на нее взобрался, и все.
И сидишь царь такой горы.
Да, и это же неправильное отношение к браку, неправильное представление.
Ну, это не то, что неправильная метафора, просто определенное количество всяких информационных источников, они дают такое понимание. Ну, хоть вспомните русские народные сказки. И жили они долго и счастливо. На свадьбе все заканчивается.
Да.
Ну, то есть вы пришли к этой точке, расслабились, ножки свесили.
А что там после свадьбы,
никто
же не знает.
Долго и счастливо. Как они это делали?
Только так, да?
Совершенно верно.
Ладно.
То есть как они это делали? Были ли у них трудности, не было ли у них трудностей? Ну и так далее. Вот, это уже никого не волнует. Главное — достичь вот какой-то вот этой своей вершины. Свадьба совершилась, ну все, отлично, можно расслабиться и теперь вот на лаврах почивать. Вы знаете, на самом деле вторая половина-то может, конечно, деться куда-то, и через какое-то время вполне возможно человек начнет сначала намекать, потом более активно говорить о том, что он собирается вообще-то покинуть семью или просто предполагать, что уж лучше тогда развестись, знаете, так безлично бросать какие-то такие вот фразы во время там конфликтов, ссор и так далее. И на самом деле это первые звоночки, которые очень часто люди, живущие под влиянием этого мифа, пропускают. Потому что они думают, ну это в эмоциях сказал, что не скажешь в ссоре. Да, но на самом-то деле никуда не денется от меня.
Угу.
Вот. И поэтому, когда действительно происходит разрыв, настоящий разрыв, вторая половина очень удивлена. Она вообще не понимает, что происходит. Она не понимает, как это было. И кажется это неожиданным. И когда начинаешь разбирать такие ситуации и обращать внимание, ну смотри, вот здесь говорилось, вот здесь была такая сложная ситуация, вот здесь человек вот тоже как раз про это говорил. Я не слышал, я не слышала, я не понимала это так.
Вот. Прям иллюстрация ваших слов у меня есть. Единственное, я цифры точно не помню по статистике, но я помню, что, во-первых, инициатор развода в России, по крайней мере, чаще женщина. Не знаю про весь мир, мне кажется, в Европе и в Америке тоже плюс-минус такая ситуация. Но дело еще в другом. Проводили опрос такой небольшой вот среди разведенных мужчин и спрашивали, как вы думаете, в чем ошибка? И самый популярный ответ был: я ее не слышал. Почему я ее не слышал? То есть как раз то, что вы говорите, почему я пропускала мимо ушей вот эти ее слова, просьбы, вопросы, намеки, не намеки уже, когда как мы любим говорить, толстые намеки, такие огромные намеки, которые уже как транспарант.
Но, по моему мнению, одна из причин, почему мы их пропускаем, это как раз вот то, что мы живем в мире своих ожиданий, в мире своего понимания даже уже. Хорошо, уже не ожидание, уже брак совершился, уже люди живут вместе. А дальше мы живем под определенным пониманием. Она все равно никуда не денется. Или он все равно никуда не денется. И поэтому в тот момент, когда все происходит, это кажется неожиданным. И разбирая потом все эти ситуации, все эти намеки выползают. В общем, их утаить достаточно сложно.
Как тогда жить правильно? Потому что вот если мы говорим, что, допустим, брак — это палка о двух концах, и если на одном конце вот такая позиция, что он, оно никуда не денется, а на другом конце позиция, что ты вечно должен что-то тогда делать для того, чтобы человек был с тобой рядом. И становится немножко страшно, потому что ты что, ну, 40, 50, 60 лет будешь этим заниматься. А когда же наступит период, когда можно...
Получать плюшки.
Да. Вот так вот. So, ты вложил, все, ты дивиденды, да, получаешь. Поэтому, а как тогда баланс найти? Как правильно жить в такой...
А сейчас чуть-чуть пофилософствую. Вот смотрите, человек — это система. При любом, в любых плоскостях, если ее рассматривать, да, в системе есть определенные, ну, определенная динамика. Она куда-то движется, она куда-то идет. Вот. Но если в самом простом виде, она либо как бы вот деградирует, либо она усовершенствуется. Вот. Поэтому человеческие отношения — тоже определенная система. И когда люди говорят, а когда можно будет ничего не делать? Это означает, что фактически, да, для меня это звучит как вопрос, а когда мои, например, отношения будут деградировать? Потому что, чтобы ничего не делать и ничего бы не происходило в отношениях, это означает, что начнется регресс, означает, что начнется процесс, который... Ну, всегда во всем, даже в предметном мире так существует. Если вы убрали комнату, вымыли все чистенько, сделали, заперли ее на все замки, заклеили окна и зайдете туда через неделю, там две, там все равно будет пыль.
Да, огромный слой.
Вы понимаете? И казалось бы, никто не мусорил, никто не, ничего там, но там все равно будет пыль. С отношениями то же самое. Если мы ничего не делаем, начнется процесс падения, начнется процесс разъединения. Другое дело, что на первых этапах брака, конечно, вот эти вот вложения, скажем, вот этот труд над отношениями дается нам с трудом. Труд дается с трудом.
Да,
вот,
да.
Нам больше усилий требуется. Мы не очень хорошо знаем человека, мы не очень хорошо знаем себя, мы боремся вот с этими мифами, с этими ожиданиями и так далее. Чем дольше мы живем вместе, чем ближе мы друг к другу становимся, тем больше появляется какого-то терпения, тем больше появляется знания друг друга, тем меньше мы напираемся на какие-то такие вот, ну, детские, может быть, какие-то проблемы, детские вещи, потому что когда, например, супруги более зрелого возраста брачного смотрят на молодоженов, они там иногда покачивают головой, думаю, бедные вы, бедные, сколько вам еще предстоит притереться, имея в виду как бы именно вот такие детские какие-то болячки отношений, да, когда люди просто пристраиваются друг к другу, ищут вот эти точки соприкосновения, там, любимые, нелюбимые, раздражающие или, наоборот, нравящиеся и так далее. Вот, поэтому я не могу сказать тут, вот порадовать вас не могу тем, что есть какой-то момент, когда все пропало, и вы отдыхать. Потом нужно учитывать тот факт, что вы тоже меняетесь с годами.
Конечно.
Вы становитесь мудрее, умнее.
С надеждой, я смотрю в глаза надежды, да. Надеюсь, что люди мудрее.
Но все равно, да, у нас меняются интересы, у нас меняются предпочтения. Мы отказываемся от того, что было нам раньше мило, и приобретаем что-то новое во всем, в пищевом поведении, в отношениях там, к музыке, вкусам там, и так далее. Вот, поэтому мы как бы заново периодически должны друг с другом знакомиться и так далее. Так что нет того времени, когда мы можем сказать, что мы ничего не делаем. А вот получать удовольствие от общения друг с другом, от того, что это становится легче, от того, что мы понимаем друг друга с полуслова, с полувзгляда, от того, что мы знаем, как порадовать другого человека. Это вот и есть та профилактика, как вы говорите, правильной жизни, которая впоследствии дает очень хорошие плоды. Когда, в общем, уже не надо делать вот таких титанических каких-то усилий внутренних для того, чтобы маленькую какую-то проблемку решить или вопрос какой-то выяснить.
Вы знаете, это мне напоминает человека, который хочет похудеть, диету и здоровый образ жизни. И вот диетологи, они, ну, там разные, конечно, ситуации бывают, но в целом, что какой месседж такой? Воспринимайте здоровый образ жизни как вашу жизнь в целом, вот все, это ваш образ жизни. И если вы вот так будете это воспринимать, если вы будете так это жить, что это ваша жизнь, а не диета временная.
Ну да, стиснул зубы и, да. И решил поднапрячься на какое-то время.
То, что которое когда-то закончится, и вы вернетесь к прежнему образу жизни. Тогда у вас ничего не выйдет. А вот если вы входите в новый образ жизни, тогда вот вас ждут прекрасные результаты. С отношением, ну, мне кажется, очень похоже в этом
да,
случае.
Да. И вы знаете, вот это тоже, опять же, настрой вот на преодоление этого мифа и вот на такой рода отношений тоже имеет очень важную роль, потому что если вы поженились, и для вас все брак — это труд, это работа, это прям вот жесткий такой, диета, вот, то ну, другому человеку, кому охота быть объектом вашего такого утруждение вечного.
Кто хочет быть грядкой, да?
Страдающего, да. Знаете, тоже к вопросу о диетах, там несколько лет назад я там пробовала одну диету, такую экспресс-диету, вот, ну и, в общем-то, неделю держишься, вот по вашему принципу, как вы рассказываете, вот, и стараешься там вот, и все, но у тебя в голове только одна мысль, когда же эта неделя закончится, вот, и в конце недели я спрашиваю своего мужа, говорю, я выгляжу похудевшей? Он говорит, похудевший не знаю, но уставший точно.
Вот, вот так с браком быть не должно.
Не должно, потому что, во-первых, вы не протянете долго на этой диете. Во-вторых, как бы, ну это же ваша жизнь. Вам что, не жалко, что ли, вот так вот ее использовать, вот так вот с ней обходиться? То есть, конечно же, будут трудности, конечно же, будут, может быть, даже там, не знаю, скандалы. Но тем не менее, что, как бы, что есть внутри, даже во время конфликтных ситуаций, мы это пройдем, мы что-то новое для себя узнаем друг о друге, о себе, мы договоримся, мы найдем точки соприкосновения, потому что мы должны быть вместе всю жизнь.
У нас есть несколько комментариев, давайте почитаем. Сначала отвечу на вопрос Юлии. Здравствуйте, вопросы можно задавать? Конечно, можно. Пишите нам, дорогая Юля. Так, и так вот, первое. Гуля нам пишет. У каждого человека брак, как и все другое, происходит всегда впервые. Ну, не всегда, иногда, но в целом, да, концепция правильная. И, конечно, этому надо учиться, и над этим надо каждый день работать. Для этого существует и наша передача.
Да, и вот спасибо большое, да, вот за это вот слово, которое вы тут не побоялись. Учиться.
Учиться.
Вот мне больше нравится учиться, потому что почему-то мы считаем изначально, так сложилось, что надо учиться любой профессии, но не надо учиться быть женой, быть мамой, быть мужем, быть отцом. И, кстати, дедушкой, бабушкой тоже. То есть это должно как-то прийти само собой, это же осенить.
Знание свыше.
Вот отсюда...
Спустится
вот
прям эти, в третий глаз.
Да, вот мифы эти спускаются, к сожалению, в этот третий глаз. Потому что, опять, мы перечисляли, да, источники, откуда мы берем это все. Из фильмов, из книг, из опыта других людей. Но, к сожалению, очень иногда берем это не перерабатывая, просто берем. И решаем, что в нашей жизни будет так, как у наших родителей или как у наших знакомых. Нам очень нравится то, что у них. Или это было классное кино, поэтому я хочу вот того же, что у них. Вот. В общем, это путь, который ведет к тому, чтобы в голове образовались вот эти самые мифы.
Так, еще комментарий от Любы. Счастливые отношения только тогда, когда не только любят, но и всей душой уважают друг друга, прислушиваются к мнению другого и не пытаются выставить свое «я».
Но это тоже к вопросу, очень хороший ответ к вопросу, а как же сделать правильно? Вот. Слушать друг друга, да, не привязывать друг друга, а именно давать вот эту степень свободы друг другу, внутри которой человек может принять решение быть несвободным рядом с вами, в хорошем смысле несвободным, да, то есть быть в вашем вот, в ваших отношениях, внутри этих отношений.
Алена пишет, брак не гарантия счастья. Про счастье у нас совсем недавно был отдельный эфир, когда мы говорили, что человек прежде вообще, чем вступать в брак, уже должен научиться быть счастлив сам собой. Так, еще Люба советует, желательно меньше слов говорить, когда проблемы, только слушать, и самое главное, слышать другого. Если человек очень любит, то даже будучи правым, он промолчит, а потом, когда накал утихнет, просто можно тихо в полголоса поговорить.
Это уже про мудрость. Это уже про такую мудрость, которую, опять же, мы приобретаем с годами, когда живем рядом с человеком, понимая, что, ну, например, ну, плоский такой пример, на голодный желудок не надо разговаривать и не надо что-то просить. Или человек уставший, она приуставшая пришла с работы, не надо обсуждать сейчас какие-то там не очень приятные совместные поездки там, к его маме. Вот. Ну, поговорить об этом можно, но чуть позже в полголоса, как сказано нашей слушаницей.
Юля пишет, брак — это действительно искусство. Ох, Лишь бы не сложное такое, как, я не знаю, для меня, например, все, что далеко от реализма, сложно познаваемо. Вот если брак такое искусство, боюсь, что я провалюсь.
Не, ну, учитывая, что, в общем, это такое массовое, широко используемое.
Вот, я надеюсь, это ближе к реализму.
Да, будем считать, что это близко к реализму.
Так, Елена пишет: «Ни браком, ни детьми не привяжешь навсегда. Человек не кисет, чтобы к поясу привязывать. Можно радовать мужа уважением, нежностью, любовью, заботой, умением разговаривать и слышать мужа. Есть шанс, что муж займет, захамеет и уйдет к стерве. Так вы его любили не чтобы удержать, а чтобы быть счастливой. И ведь были». Интересное мнение такое.
Угу. Знаете, это мнение наталкивает на второй миф. Можно?
Да, конечно.
Второй миф звучит так: брак не решит все мои проблемы. Вернее, миф звучит так: брак решит все мои проблемы.
Вот это миф.
Да. Вот. И это перекликается тоже с некоторыми сообщениями здесь, что брак избавит меня от одиночества, брак избавит меня от чувства неполноценности, брак мне повысит самооценку, брак мне обеспечит мое будущее.
Брак даст мне все то, что я не смогла дать себе сама или сам.
Совершенно верно. То, что вот все, что я не добрала, все, с чем я не справилась, все, что мне оказалось слишком, там и еще что-то, вот это вот, вот он для того, чтобы все это сделать, и будет мне счастье.
У меня всегда вопрос к людям. Ну, ладно, если ты пустое ведро, и тебя нужно наполнить. Иногда ты есть еще ведро без дна, да? Ты сколько бы туда ни кинул, оно все будет как-то вылетать и просить заново. Но что такое при таком отношении человек может дать в ответ? Нет, если ты сам не добрал, что ты будешь, чем ты будешь делиться?
Ну, тут вообще с этой стороны не мыслится в этом смысле. Да? Человек собирается быть счастливым в одиночку. Ну, или как бы осчастливлю только тем, что обратил на тебя внимание. Или осчастливлю тебя тем, что вообще вышла за тебя замуж.
То есть по логике такой вот во второй половинке должен быть неиссякаемый фонтан всего, чего нужно первой половинке, и как бы он, в принципе, счастлив от того, что вот он нашел, куда это все сбагривать. Типа того?
Ну, я не думаю, что даже и так мыслят такие люди, подверженные этому мифу. Я думаю, что это как бы не в них самих, кто имеет этот миф, да, неиссякаемый фонтан эгоизма.
Вот, понятно.
Который будет брать из всех источников. Неважно, супруг это или другой человек, или... Ну, то есть чаще всего это принцип жизни. Это не просто даже про брак, это про принцип жизни. Те люди берут от родителей, эти люди берут от друзей, эти люди берут от сокурсников там, или сотрудников на работе и так далее. Они готовы пользоваться чем? Почему нет? У других же есть чего взять. Вот. Поэтому в браке они, в общем, ведут себя по этому же принципу. Брак для того, чтобы сделать меня счастливым. И на самом деле они в это верят. И когда разговариваешь с такими людьми, спрашиваешь: ну а вы-то собираетесь сделать счастливым другим? Ну как, я вышла за него замуж.
Все, да?
Это я уже осчастливила его. Ага. Он уже должен был мне быть благодарен. Такая красота, и вышла замуж за него.
Давайте еще комментарии почитаем. Юля пишет: муж на 10 лет меня старше, ему всего 41 год, мне 31, а он постоянно говорит, что он старенький, ему ничего не хочется вообще. Дом-работа, как быть? Такой немного, не знаю, по теме, не по теме, ну, комментарий.
Да, искать точки соприкосновения, потому что, когда, неважно, мужчина или женщина говорит что-то о своем возрасте, это не всегда значит, что я старенький. Это значит, я чувствую себя определенным образом. Как я себя чувствую? Я чувствую себя уставшим, я чувствую, что я не хочу никуда двигаться, я чувствую себя потерянным, я чувствую себя не внутри, скажем так, тусовки, не внутри вот сообщества какого-то. Я чувствую себя некомфортно на фоне других людей. Поэтому разобраться в этой проблеме, конечно, можно только вот, ну, вникая в нее и зная все подробности, да, если, например, вы предлагаете времяпровождение, ну, среди ваших друзей, да, или там, может, они где-то общие, где-то ваши в основном, вашего возраста, да, или люди, увлеченные какими-то видами деятельности, которые, ну, характерны больше для людей более молодого возраста, да, он действительно чувствует себя там неуютно, вот, и что напрашивается, первая такая отмазка, так сказать, я уже не по возрасту эти увлечения, что отчасти может быть и правда даже, да, это не просто то, что ему недоступно, это то, что он и не хотел бы, это уже вне зоны его интересов именно по возрасту.
А что тогда делать?
Искать что-то новое. То есть мы всегда склонны действовать, исходя из старых моделей. Мы всегда это любили, нам всегда это нравилось, мы всегда это делали. Ну вот ему 41, и он говорит, я старенький. Это означает очень часто просто, что нужно сменить вид деятельности, найти что-то, что будет удовлетворять обоих. Вот, изменить вид досуга, изменить время, которое вы проводите, да, даже там, может быть, какое-то время будете выделять вы для своих друзей, какое-то он, какое-то вы вместе и так далее. То есть дать друг другу, может быть, даже другую степень свободы для удовлетворения тех каких-то вот нужд, которые у вас есть.
И еще у нас вопрос от Анастасии. Ох. Как поступить, если у мужа появилась любовница, но он меня любит и уходить не собирается?
В самом вопросе уже зашито противоречие. Любовница появилась, но он меня любит. Вот, то есть здесь вопрос в том, как вы понимаете слово «любовь» и как ваш муж понимает слово «любовь». Вот, и насколько, как мне кажется, и в том понимании, которое я стараюсь сформировать на приеме, это именно за прежде всего любовь, это забота о чувствах другого человека, не о своем комфорте, а о комфорте того, кто рядом. И сомневаюсь, что информация о том, что у вашего мужа есть другая женщина, добавляет вам комфорта. И, соответственно, вряд ли это чувство называется любовью. Вот, поэтому здесь, наверное, самый сложный, но самый важный первый этап — признаться в том, что действительно происходит. Кто к кому что чувствует, что говорят поступки об этих чувствах. Обеим сторонам, и вам, и ему. Потому что мы, нам так хочется, чтобы нас любили, что мы готовы принимать за любовь очень многое. А другому так не хочется что-то менять в своей жизни, что он готов преподнести как любовь все что угодно. Вот, но тут спасет честность, честный взгляд на то, что происходит, и честное название всему тому, что происходит. Вот, но это разговор для двоих. Со специалистом или без специалиста, но разговор для двоих.
Где сил взять на этот разговор?
Вы знаете, в образе будущего, который у вас был, есть, или который вы должны заново сформировать. Потому что жизнь, ну, во времени расположенная, она не заканчивается здесь и сейчас. Подумайте о себе через 3 года, через 5 лет, через 10 лет, о себе и о нем, об отношениях, о том, чего вы хотите, что вы вместе строили и так далее. И почерпните сил там прежде всего.
Вопрос от Евгении, похожий. Муж постоянно лжет, как быть?
Ну, тоже вот вопрос про ложь, да, это же, ну, широкий такой вопрос. Поймали вы его на лжи, и вы решили, что это ложь, вот что именно происходит, что конкретно происходит. Но если вы четко понимаете, что человек вас обманывает, и это не просто что-то из серии «я забыл тебе об этом сказать» или «ой, тут вот был какой-то мелкий нюанс, там, который я не договорил». Вот, потому что, ну, девушки тоже бывают разные. Иногда они настолько бывают склонны к тому, чтобы знать все подробности, чтобы знать все нюансы, чтобы знать все какие-то мелочи, может быть, там, кто
и
о чем говорил.
В одной
и
мелочи, не дай,
да, да, ты допустишь неточность, а мужчина, ну, склонен лжец. Выполнять, выбрасывать, скажем так, какие-то подробности за день из головы, и как бы вам кажется, что вот вы уличили его во лжи. Вот. А это, в общем, проблема коммуникации больше, чем всего остального. Вот. Поэтому здесь вот каждая ситуация, она, конечно, по-разному может преломляться. Это, знаете, как учат психологов, всегда есть вторая сторона.
Но если действительно лжет, то что?
То вас ждет откровенный разговор. Что я вижу это, я вижу это, я вижу это. Любовь не врет. Потому что она понимает, что ложь ранит другого человека, что ложь разрушает. То есть если есть ложь, всегда возникает вопрос, почему, для чего, какой мотив. И пока вы не ответите на этот вопрос, дальше это будет затруднительно двигаться в отношениях, потому что вы не понимаете, как рулить, куда рулить. Вы строите семью или что? Что происходит на данный конкретный момент?
Анна пишет, а если двоим так сложно, что они думают, что легче расстаться, чем трудиться над отношениями, это не любовь или лень?
И вы знаете, тут как бы вот я вам предположу, что 99,9% людей всегда неизбежно в какой-то момент приходят к этой мысли. даже самых счастливых очень пар, да, вот конечно. Если вы поговорите, всегда пробегает мысль, мы можем, мы такие разные, может нам расстаться? Вот, и на самом деле вот в этих ситуациях удерживает всегда именно фундамент, основание. Какой у вас фундамент? На чем вы строите вашу семью? На каком понимании? Что является ценностями? Не просто умением или неумением решать конфликты. Нравится мне или не нравится этот цвет рубашки. Там, совпали мы по вкусам или не совпали мы по вкусам в какой-то момент. Что является для вас ценностями? Сам человек, да, и тот образ, то понимание семьи, вот ее ценности, опять же, да, в чем вы ее измеряете, эту ценность. Или оказаться правой, или всегда чувствовать свое превосходство, или всегда видеть рядом с собой согласного человека с моим мнением, ну и так далее. Вот, поэтому, да, чаще всего это лень. По крайней мере, когда я слышу разговор о разностях позиций, да, мы такие разные, то чаще всего речь идет о том, что, может быть, вы и не ленивы, но вы пока не нашли механизмов, которые вам помогут найти вот эти точки соприкосновения, поскольку нет одинаковых людей. И предположить, что успешные браки — это браки, которые просто нашли очень одинаковых людей, ну, не выдержит никакой критики. На Земле слишком много людей. Статистически это невозможно. У нас не такая выборка большая. Мы не столько просеиваем знакомств, чтобы найти себе подходящую. Хотя, конечно, на первом этапе интересы и какая-то схожесть позиций воспринимается нами как такая, как притяжение определенное. Но затем мы копаем глубже, что называется. Мы ищем совершенно другие основания. Вот. И, конечно, хорошо, если брак создается на общем ценностном основании. То есть как бы мы ни поссорились, что бы ни произошло, где бы мы ни обнаружили эту разность в пониманиях, трактовках, там, вкусах и так далее, и для тебя, и для меня семья важна, семья священна, семья — это все то, что навсегда. Поэтому у нас с тобой нет выхода, мы должны искать точки соприкосновения, мы с тобой должны договориться, мы с тобой должны понять, как друг другу сделать лучше.
Еще одно сообщение перед тем, как мы озвучим третий миф. Катерина пишет, в браке нужно и отдавать, и получать. Если порой нет отдачи, то возникает недопонимание в отношениях.
Безусловно. Главное, не ждите все время плюшек вот этих. Главное, не ждите все время отдачи. Отдавайте сами. Потому что проблемы начинаются ровно тогда, когда кто-то задает вопрос, а где мое? А почему я должен
это сделать? Ну подождите, подождите, вот ты отдаешь, 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 отдаешь. И все без ответа. И все куда-то вот уходит, как я сказала, в это ведро, у которого нет дна. Вот ты кинула, оно вот опять пустое. Как же так? И мало того, что у тебя постоянно просят, так еще и тебе ничего не дают в ответ. Вот,
это
обидно же.
Повод для разговора. Повод для разговора. Может быть, все опять упирается в эти пресловутые языки любви. Когда человек отдает, а это не то, что вам нужно, вы просто выбрасываете то, что он отдает. А он думает, он отдает. Знаете, сколько таких пар, которые говорят, ну я же работаю, почему так, она это не ценит?
Так и что толку, что ты работаешь? Как вы поняли, это не мой язык любви.
Он считает, что он отдает. Причем он берет сверхурочное, а она опять недовольна.
Конечно, говорит, ну, его времени нет.
Ага, она говорит, рядом. Да ну ее эту работу, да ну эти деньги, ты посиди со мной, поговори.
Да, все, понимаете?
Поэтому это, говорю, это вопрос коммуникации больше даже, это вопрос вот какого-то умения слышать, как у нас одна слушательница написала, слышать и слушать друг друга, что нужно на данный момент. Причем, опять же, раньше, допустим, когда вы были юны и романтичны, вам хотелось, да ну ее эту работу, ты вот сиди, смотри мне в глаза и слушай меня. Но время проходит, и вы стали более зрелыми, у вас родились дети, у вас появились кредиты, а он все сидит, вам в глаза смотрит. Он хочет сказать, ну иди уже на работу-то, ну что ты, возьми сверхурочные для нас, ну сделай же что-то, чтобы наша семья стала меньше нуждаться в чем-то. Вот, поэтому это может изменяться с течением жизни, и важно проговаривать эти вещи, важно эти вещи постоянно делать для себя понятными. И для себя самого, и презентовать это другому.
Смотрите, тогда такой вопрос. А что делать, если вторая половинка не хочет об этом говорить? Не хочет вообще разговаривать об отношениях, что-то обсуждать? Потому что я вижу вопросы, вот слушатели, еще что-то, и комментарии тоже приходят, что не хочет разговаривать муж или не хочет разговаривать жена. Они говорят, все в порядке, проблем не существует.
Вы знаете, вот... Мы как-то уже затрагивали ту же тему в передаче, что брак — это игра для двоих. Это, ну, нельзя играть в одни ворота. И мы всегда ставим для себя какой-то предел. Мы всегда говорим, ну вот я еще вот это попробую, и я еще вот это попробую. попробую, и я еще вот это попробую. Мы ищем подходы, мы ищем выходы, мы ищем возможности какие-то, мы ищем помощи. И вот в этом процессе, да, поиска вот этих ответов можно действовать довольно долго, ну, не сказать бесконечно долго, но очень долго. Но, тем не менее, конечно же, тогда, когда другая половина говорит, я не хочу, я не буду, я не строю с тобой эти отношения, меня все устраивает и так. Мы не можем другого человека заставить быть с нами семьей, не можем заставить его делать нас счастливыми, или мы не можем заставить его воплощать какую-то картинку, которую он не верит, которая не является его. И тогда, да, кто-то принимает решение о разрыве, или кто-то принимает решение о том, что семья не может или не будет, или будет существовать только в таком виде. Но вы знаете, сталкиваясь с такими ситуациями и разговаривая с людьми, я уже, ну, как бы, особенно если это история многолетних вот таких попыток достучаться, то часто уже, в общем, приходим к выводу, что, ну, что это уже не семья, что люди давно живут как соседи, люди давно уже не пытаются угодить друг другу, не пытаются понять друг друга, не пытаются построить что-то. Это просто два человека, которые делают вид, что они семья. Ну, как минимум один из них делает вид, что он семья. Вот, поэтому, конечно, я никогда не являюсь, не вижу развод или расставание как метод выхода или коррекции какой-то семейных отношений. Но здесь тоже важен принцип честности. Если вы много лет живете как соседи, и вы уже давно не семья, мы задаемся вопросом, что мы спасаем? Что, собственно говоря, мы формируем? И здесь можно еще бесконечно долго делать человеку 33-е китайское предупреждение или требовать от него чего-то. Или принять для себя решение, что, ну, вот пусть будет так, будем надеяться, что он или она поймет, решит и так далее. Но это при условии, что человек сам не уходит, да, вот как бы его все устраивает, у него все так, как есть. Вот, поэтому отнюдь не хочу сказать, что разрыв в этих отношениях хорошая идея, вот, но, опять же, каждая такая ситуация индивидуальна, каждая такая ситуация имеет свою историю, свой путь, потому что есть люди, которые говорят, ну, я ему уже 20 раз сказала, или я ему постоянно говорю. Я всегда уточняю, постоянно это сколько раз в день? Или постоянно, или он всегда такой. Всегда это сколько раз в неделю?
Да-да-да, как
да,
часто.
Как часто он такой. Вот, и то есть как бы и нередки ситуации, очень нередки, когда пара, встречаясь на консультации у психолога, слыша друг от друга какие-то взаимообвинения из серии «Я тебе это 100 раз уже говорила», мужчина задает или женщина вопрос, «А когда ты мне это говорила?» Вот, и вдруг до второй половины, да, начинает медленно говорить, что доходить, что он вообще не слышал вообще этих слов. Он впервые вдруг здесь услышал, что она это сказала. Вот, поэтому у меня вот это к моменту, а я уже все сделала, у меня очень много вопросов. Все что? Все, насколько часто вы сделали? То есть насколько есть уверенность в том, что человек вас слышит? Знаете, как с детьми, с такими с подвижными, гиперактивными часто, да, проходя мимо комнаты, где он смотрит мультик, родители говорят, там, иди чистить зубы. И детятка даже ответила, угу. Но, по сути, он не слышал вопроса.
Он же в мультике.
Он в мультике, он в своих переживаниях, в эмоциях, он во всем. А угу, это такая уже рефлекторная реакция. Если мама что-то говорит, надо угу сказать. Вот, он реально не слышит. Если вернуться к нему через минуту, спросить, что я сказала, он даже не воспроизведет это. Вот, или ему понадобится время, чтобы вот воспроизведение это активизировать.
Да.
Вот, поэтому то, что вы там ну, что-то делали, всегда нуждается в таком честном оценивании, что вы делали, действительно ли вас слышали, по крайней мере, действительно ли вас так поняли, вас так трактовали.
В любом случае, Надежда, мне очень обидно за этих людей, которые пытаются и так, и так, и так, и с бубном потанцевали, и в барабаны постучали, и на гитаре сыграли, и спели, и станцевали, и все никак.
Мне тоже.
Мне кажется, тоже там с той стороны просто вот ставни закрыты в окошечке, и ну, кто там что делает?
Безусловно, что есть какие-то такие махровые, да, ситуации, да, когда человек говорит, ну, ты вот должна понять, я ничего для нашего брака делать не буду, меня все так устраивает. Я вообще с места сдвигаться не считаю. Это неправильно, это нехорошо. Вот у меня такой образ, я так буду жить. Вот. Но опять, как бы, тут мы возвращаемся к тому, о чем я говорила. Вы должны понять, что вы спасаете, что вы строите. что будет в результате. Потому что люди иногда говорят, вот мой брак, мой брак, мой брак. А когда начинаешь с ними разговаривать, ты понимаешь, что люди не живут в браке фактически уже много лет. И они обманывают себя, обманывают окружающих людей, играют эту какую-то роль много лет. И тут стоит вопрос, либо вы действительно хотите брак, так давайте тогда думать, как мы делаем брак.
Угу.
Вот. Либо давайте не обманывать всех окружающих, что у вас отношения, потому что это не то.
Третий миф.
Ну и третий миф, есть, да. Мы чуть-чуть уже касались его, так вот вскользь говорили, да, что звучит он так. Если я в браке, то можно расслабиться и ничего не делать.
Ну да, это как я сказала, когда же можно будет сделать...
Когда же можно расслабиться. Вот, ну, тоже много всяких перепевок, да, и люди, которые говорят, что, там, что надо работать над отношениями, человек говорит, не хочу работать, я на работе работаю. Я прихожу домой, и опять с чем-то работать должен. Вот, но мне тоже не очень нравится слово «работа». Мне, знаете, какой большой образ нравится? Бережно относиться. Вот представьте себе, что у вас есть какая-то вещь, которая очень хрупкая, но очень ценная для вас. И вам периодически нужно снимать это с полки, мыть, ставить назад, если это предмет посуды, интерьера какой-то, да. И если вас ребенок попросит, мам, дай поиграть этой вещью, да, вряд ли вы дадите, потому что вы понимаете, что он не будет бережен с этой вещью. Более того, снимая ее с полки, в общем, вы понимаете, какие манипуляции нужно сейчас воспроизвести. Нет ничего, чтобы вы делали впервые, вам знакомо это. Но вы все равно стараетесь где-то там, не знаю, постелить что-то мягкое или делать что-то над столом, чтобы, если, не дай бог, выскользнет из рук, не было бы каких-то последствий не очень невосстановимых потом в дальнейшем.
Вот, это брак?
Это брак. Понимаете, вот когда мы не просто уработались над чем-то, вот под градом течет, и нам там тяжело, нам плохо, и мы выглядим, как я сказала, больше уставшими, чем довольными. Вот. А когда мы действительно очень стараемся и напрягаемся, но просто быть бережным. Бережным с отношением, бережным с чувствами другого человека, бережным со своим пониманием. Совсем бережно, внимательно. Вот это мне больше нравится.
У нас есть вопрос от Павла. Зачем думать о разводе, когда люди венчаны? Ведь, как сказано, Господь сочетал, человек да не разлучает. Надо трудиться и, конечно, делать приятное, как влюбленный. Вот вы замечательно, последняя эта фраза, вот какая хорошая, да? Трудиться и делать приятное, как влюбленный. А у нас какой миф был второй? Я всего достиг, и хватит.
И хватит, да. Можно ничего не делать теперь. Вот, но хороший совет. Вопрос в том, что, конечно, когда человек уже, или два человека в семье, да, на том этапе, когда они начинают подумывать о разводе или пораскакивает это слово в речи, то им, конечно же, кажется, что все это правильно, но у нас все по-другому. Все это хорошо, но вот его терпеть совершенно невозможно. Все это прекрасно, но он, вот он достоин того, чтобы с ним расстаться. Это все не про него. Вот. Поэтому исключительность такая, конечно, она видится как позволение поступать не в соответствии даже с теми ценностями, которые лежали, например, в основе создания семьи, да, когда венчанный брак, это отношение строятся людьми верующими, которые, в принципе, да, действительно полностью согласны с Павлом, рассматривают брак как что-то нерушимое, незыблемое, более того, сделанное, созданное Богом, а не человеком. То есть это не только наше решение людей вступить в эти брачные отношения, но это решение людей, свидетелем которого был Господь Бог. Это Он запечатлел это Он как бы вот этот штамп в паспорт поставил о том, что эти два человека, они муж и жена. А у Бога не бывает, что там поставил, потом что-то стер, паспорт поменял, потерял. Это не про него.
Есть еще сообщение от Нелли по поводу того, я так подозреваю, почему люди живут как соседи годами.
Ага.
Потому что пресловутый статус есть. Цитирую, как написано.
Есть, да.
Я при бабе или какой-никакой есть амуж.
А мужик в доме, да мужик это, в доме. Вот это я перефразирую чуть-чуть. Совершенно верно. Но вы знаете, я даже за такую позицию, но только за честную позицию. Ну то есть, если у вас есть понимание, что какой-никакой амуж в хозяйстве сгодится, зачем вы тогда, чем вы тогда недовольны? Ну, то есть смотрите честно в глаза тому принципу, который вы выбрали для жизни.
Ну, это если вот в хозяйстве сгодился, тогда всё.
Сгодился, ну что ж, ну да, это не то, это не так, это с ним не чувствует, ну на люди не покажешься, и вот это не то, не то. Но какой-никакой мой. Вот. И это на самом деле это разрушительная для отношений политика, потому что она не дает возможности двигаться, она не дает возможности строить, она заземляет человека вот на здесь и сейчас. Вот, поэтому, когда я говорю честно посмотреть правде в глаза, вот именно подумайте, на основании какого жизненного принципа, на основании какого жизненного кредо вы живете, вы строите ваши брачные отношения. И здесь самое главное, в честности, не подменить. То есть вы иногда знаете, как это происходит? Приходит девушка, или там, женщина к психологу с попыткой или там, с запросом, чтобы вот я хотела бы улучшить мои отношения с мужем, да, вот как вот он такой, вот он сякой, вот он к вам не пойдет никогда в жизни, вот мне что делать, скажите. Но при этом в разговоре с ней вот выясняется такая позиция, какой-никакой, лишь бы он был. Но это вещи несовместимы, они не дают двигаться. Да, либо вы действительно стараетесь искренне, делая то, что в ваших силах, делая то, что в вашем ведении для того, чтобы ваши отношения улучшились, либо вы живете по принципу какой-никакой он. Ну, собственно говоря, с молодыми людьми то же самое. Тут я не вижу особой разницы. То есть если вы живете по принципу лишь бы была, да, по крайней мере, придешь домой, там как бы чистая рубашка глаженная висит, и хорошо. Ну, тогда о каком улучшении отношений мы говорим? Не может
тогда мне кажется, что как только кто-то из них встретит человека, в которого он влюбится, все, прощай, брак.
Он, может быть, уже и встретил, но просто, опять же, здесь он считает по каким-то причинам ему выгодно сохранять вот эту картинку, вот эту открытку такую, да, а при этом на стороне каждый живет своей собственной жизнью. Знаете, это, и, кстати, опять же, это выбор людей. Жить вот именно так. И такие, например, в таких отношениях девушки часто говорят, я не хочу знать, что у него там на стороне. Или я встречалась с одним молодым человеком, который, возвращаясь домой из командировки, рассказывает мне, да, что я всегда звоню, когда возвращаюсь из командировки, заранее. Я говорю, а зачем? Мало ли, что я там обнаружу, а я не хочу этого знать. Вот кредо такое жизненное. Она живет своей жизнью, он своей жизнью. Вот, и все делают
вместе. Почему вместе? Почему? Привычка?
Привычка, или... нужно что-то удобно? От этого. Удобно. Опять же, глаженная рубашка висит, штамп в паспорте стоит, родственники, совместное жилье, дети в саду. Ну, как-то зачем уже чего-то? Ну, уже как есть, так и есть. Опять, это выбор людей, но тогда не надо пытаться как-то вот делать вид, что вы работаете над отношениями. Вы не работаете над ними, вы их сформировали по тому образу, по которому вам захотелось. Вот эти вот мифы, они рулят, они вот определяют вашу жизнь. Все, ничего не трогайте, все пусть будет так, как есть. Для меня это самые сложные, знаете, ситуации, когда ты действительно в какой-то момент понимаешь, что человек и не хочет ничего менять. Ну, модно ходить к психологу, наверное, тоже это причина частая. Все ходят, ну и я пойду, вылью недовольство.
Да, вам, бедным, приходится слушать это. Вы в какой-то степени тогда чье-то ведро без дна, да, в кого,
ну, вот, кстати,
в
ведро без дна очень интересно, Эльвир, что на самом деле ведер без дна не существует, если мы говорим про, люди, про людей, потому что, рождаясь, человек уже не без дна. Там уже есть содержание определенное. Мы не всегда знаем это содержание, мы не всегда можем его понимать, это содержание, но оно есть. Это нужно понимать и в отношениях с детьми, и в отношениях с супругом.
Нам написала Фарика, надеюсь, правильно поставила ударение, если что, извините. Коты отношениям хорошо учат. Им не важно, что ты устал после работы, их нужно тискать, потому что они есть. Спасибо за минутку юмора. Да, их не только еще нужно тискать, их еще нужно кормить, за ними нужно убирать, расчесывать, возить к ветеринару.
И все равно ухаживать. И все равно ухаживать. Да. И причем, чем старше становятся животные, или кот, например,
больше, да.
Тем больше он требует заботы. Нужно сменить корм, нужно свозить к ветеринару, нужно то, нужно все.
Ну вот смотрите, это же. Я понимаю, что сейчас дико сравнивать человеческую любовь с любовью, да, к животным, но ведь это хороший пример. Вот мы любим кота, потому что он кот, он существует, он есть, он нас радует своей жизнью, и мы от него не ждем ничего. Мы от пса еще можем ждать преданного, да, то, что он будет стоять и ждать нас у порога. Коты так себя не ведут, и кто заводит котов, это понимают.
Ну, Эльвир, я вот владелица кота, кошки, и я очень много от нее жду. Например, что она не будет ко мне приставать. Я очень жду от нее этого.
Но вы все равно ее любите, правильно?
Да, но это, конечно же, не то слово, не та любовь. Я не понимаю, что я не не жду от нее в отношении себя счастья. Я не мыслю этими категориями, угу. когда я все-таки говорю о том, кто, ну, как мы говорим, братья наши меньшие. Мы же не относимся к супругу нашему как к меньшему. Мы относимся как к равному. Мы ждем партнерства, мы ждем даже, может быть, какого-то более высокого его существования относительно нас. Там, не знаю, мы говорим ответственность, умение принимать решения, брать на себя какой-то груз там, житейских проблем и так далее. Вот, заводя животное, конечно, мы мыслим другими категориями, наверное, для этого даже другое слово какое-то, но вот в русском языке это тоже любовь. Вот, поэтому, вступая в брачные отношения, проведите анализ своих мифов. Проверьте, вот эти ваши ожидания, каковы они? Ведь даже если опять возвращаться к вашему примеру, к животным, да, иногда, заводя кота, мы ожидаем, что да. он будет нас радовать своим вниманием, своим урчанием и так далее. А завели мне какого-нибудь кота из не очень ласковой породы. А кот ожидает, что вы не будете его трогать и не будете к нему приставать, а будете только издалека на него смотреть. Вот. И тут как бы хозяева отдают это животное с формулировкой «не сошлись характерами». Поэтому проверьте ваши ожидания накануне того предприятие, которое называется свадьба.
Итак, друзья, спасибо большое всем вам за ваши комментарии, вопросы и истории. Наш эфир подошел к концу. Три мифа о браке мы сегодня развенчали. Надеемся, что мы помогли вам этим созидать крепкую, хорошую семью. Услышимся завтра в 14:00, как обычно. Всем пока.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.